Здравствуйте! Представляем вашему вниманию очередной выпуск подкаста с генеральным директором британской компании Housebridge Expert Property Advice Татьяной Лаптевой. И мы продолжаем разговор о недвижимости в Лондоне. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, можно ли сэкономить на гербовом сборе, как выбрать идеальный объект под перепланировку с целью перепродажи, как сэкономить на ремонте и не прогадать с выбором строителей, и какой дизайн интерьера наиболее привлекателен для перепродажи или сдачи в аренду. Все это и многое другое для тех, кто хочет удачно вложить недвижимость в Лондоне. Можно прослушать в течение последующих 20 минут и, главное, абсолютно бесплатно. Татьяна, здравствуй! Мы продолжаем обсуждать нюансы покупки недвижимости в Англии и уверен, что сегодняшняя встреча будет интересна как нашим постоянным слушателям, так и вновь присоединившимся. В то время как рынки капитала переживают не самые лучшие времена, ситуация на рынке недвижимости достаточно стабильна. Стабильна в том плане, что рынок лондонской недвижимости по-прежнему остается привлекательным и доступным для инвестиций. В предыдущих выпусках мы говорили, как можно оптимизировать временные финансовые затраты при поиске недвижимости и в процессе оформления сделки. Существенной статьей расходов при оформлении сделки является не оплата услуг юриста, как многие могут подумать, а так называемый гербовый сбор – stamp duty. Скажи, пожалуйста, этот сбор платится в виде фиксированной суммы или его величина зависит от стоимости объекта недвижимости?
Здравствуй, Кирилл. Рада тебя снова слышать. Да, stamp duty действительно тема, как говорится, у всех вызывающая интерес. Stamp duty или гербовый сбор – это единоразовый сбор типа налога, который взимается при перерегистрации права собственности на недвижимость и другие активы. То есть каждый раз, когда тот или иной объект перепродается, государство взимает этот сбор. В то время как юрист берет порядка 1% от суммы сделки за оформление юридическое, это при этом это самый максимум, то гербовый сбор только начинается от 3% реалистично. А учитывая, что сегодня вы в Лондоне меньше, чем за 500 000 ничего не купите, то реалистично средний сбор составляет все 5%. Если у вас сделка за 1 000 000, то это будет 7%. Иными словами, да, сбор зависит от стоимости объекта. От 1%, если недвижимость стоит до 250 тысяч фунтов, и аж до 15%, если недвижимость стоит от 500 000 и при этом покупается юридическим лицом. В последние пару лет инфляция цен на жилье привела к тому, что уже почти не осталось объектов, которые стоят до 250 тысяч. И подданные Ее Величеству все больше возмущаются, что шкала сбора устарела и пора бы повысить пороги, так как изначально этот сбор еще в 90-х задумывался как дополнительный источник в королевскую казну именно с богатых. Теперь же получается, что страдают в первую очередь малообеспеченные слои населения, для которых лишние 3% – это весьма критично. Поэтому в последнее время ведутся дебаты на тему повышения порога в 500 000 фунтов, от которого взимается уже 5%, а не 3%. И реалистично, мне кажется, что в краткосрочной перспективе ничего по этому вопросу не изменится, к сожалению.
Спасибо за развернутый ответ. А скажи, пожалуйста, гербовый сбор, он платится за покупку любой недвижимости, будет коммерческая или резидентская, правильно? И я подозреваю, что никаких исключений или льгот по оплате гербового сбора для нерезидентов не существует.
Ну, в отношении первой части твоего вопроса как бы не совсем так, честно говоря. Гербовый сбор, в принципе, платится на все активы, это да. Но в случае с коммерческой недвижимостью он немного по-другому называется, во-первых. А во-вторых, размер самого сбора также различается. Например, сбор в отношении коммерческой недвижимости платится не только при покупке, но и при долгосрочной аренде помещения. И потом сам сбор составляет 0,5%, если передавать именно акции компании, которая держит актив. Там, конечно, много всяких тонкостей, и мы с вами в рамках нашего подкаста все-таки фокусируемся на сделках с жилой недвижимостью. Поэтому, я думаю, не стоит углубляться. Обращайтесь за индивидуальной консультацией, если интересует. Что касается исключений, то, к сожалению, нет. Сама природа сбора такова, что он взимается именно при перерегистрации права собственности в земельном кадастре, без чего вам, само собой, не обойтись. Поэтому каждый раз, когда меняется собственник, то сбор подлежит уплате. И поэтому очевидно, что кто покупатель или продавец, в смысле резидент он или нет, тут абсолютно не играет роли. В интернете вы можете найти кучу контор, которые обещают вам освобождение от сбора за весьма существенную комиссию. Например, чаще всего вам будет предложено сэкономить на сборе, то есть не платить его вовсе, за примерно половину от того, что вы, по идее, должны заплатить. На практике не платить вы не можете. Это, что делают фирмы, это просто под разными основаниями откладывают саму уплату. Но рано или поздно налоговая будет делать проверку и увидит, что сбора заплачено не было. Хотя сделка в реестре зарегистрирована. Ведь все же это публичные данные. И тогда вы получите счет со всеми процентами и пени за весь период задержки. Вернуть что-то от компании, которая вам пообещала экономию, вряд ли вам удастся без суда. Вернуть что-то из компании, которая вам обещала экономию, вам без суда вряд ли удастся. А это еще куча расходов на юристов, судебные издержки и без какой-либо гарантии успешного исхода. Поэтому, как бы заманчиво ни звучала сама идея, были реально примеры на нашей практике, когда люди, как говорится, попадали с такими конторами, когда их налоговая контактировала через 5 лет после закрытия сделки. Представляете, сколько было пени? И ничего не поделаешь, ведь изначально обязанности на вас и то, что вы решили довериться в руки каких-то консультантов, которые вас ввели в заблуждение, налоговую мало будут беспокоить. Они, конечно, вам посочувствуют, но платить придется, и сам сбор, и проценты в любом случае. Так что не тратьте время и силы, по крайней мере, я не знаю примеров удачных случаев избежания уплаты гербового сбора.
Понятно. А если недвижимость оформляется на совместное имя супругов, например, и, допустим, только один из будущих владельцев приобретает недвижимость в Англии в первый раз, в этом случае возможно рассчитывать на какие-либо льготы?
Ну, вот это вот единственный случай, пожалуй, когда можно избежать гербовый сбор. Это когда недвижимость переоформляется с супруга на второго супруга. Тогда сбор не платится. Или другого близкого родственника, типа, там, допустим, брат сестре или отец сыну и так далее. Юристы будут знать, как это оформить правильно. Что касается льгот по гербовому сбору, это касается льгот по гербовому сбору, но еще один момент, который дальновидные покупатели прорабатывают заранее, раз уж мы заговорили про супругов, это налог на прирост капитала. Вкратце, здесь идея в том, что если вы покупаете объект для инвестиционных целей, а не для собственного проживания, то при перепродаже генерируется прирост капитала. И этот прирост будет облагаться налогом на прирост капитала по ставке от 18 до 28%. Но при этом, если это ваша единственная недвижимость, и вы ее используете для проживания, то налог не взимается. Поэтому, не вдаваясь опять же в эту запутанную тему налога на прирост капитала подробно, вкратце скажем, что если вы купили одну квартиру, то вторую имеет смысл оформить на супругу, чтобы у каждого, так сказать, было по активу, в котором он якобы живет. Однако там тоже есть свои тонкости. Если вы хотите, чтобы оптимизация была структурирована тщательно и профессионально, наша компания HouseBridge может подготовить для вас письменную схему-консультацию по вашему конкретному случаю. В частности, чтобы минимизировать и риск возникновения налога в будущем.
Окей. Возвращаясь к гербовому сбору, насколько я понимаю, ответственность за уплату гербового сбора возлагается на покупателя. Существует ли ситуация, когда этот stamp of duty может быть возложен на продавца?
Ну, вообще, юридически, если рассуждать, то как бы нет. Но на практике, на самом деле, стороны могут просто договориться, что цена, например, включает stamp duty, и продавец уплатит его из полученного по сделке за покупателя. В частности, это практикуется как заманка неопытных first-time buyers, то есть людей, которые первый раз покупают недвижимость, застройщиками. Те просто изначально закладывают сбор в цену, а доверчивый покупатель думает, что он сэкономил кругленькую сумму.
Понятно. Правильно ли я понимаю, что оформление гербового сбора можно и нужно доверить профессиональному юристу при оформлении сделки? Или уплата этого сбора оформляется отдельным соглашением, например, как leasehold, право на пользование землей.
Да, уплата сбора исторически лежит на плечах юриста. Обычно покупатель просто переводит средства юристу до окончания сделки, чтобы покрыть и саму сумму покупки, и все издержки, в том числе и сбор. Кстати, если вы хотите испробовать какую-то многообещающую лазейку по избежанию минимизации гербового сбора, то вам в первую очередь нужно будет объяснить все юристу, ведь он занимается фактической уплатой. В связи с тем же, многие юристы просто не захотят с вами работать, если услышат, что вы задумываете что-то, что может быть не совсем легально. Ведь при вскрытии всей схемы может пострадать и лицензия юриста. Что касается отдельного соглашения, то нет, как бы бумажной работы там совсем нет, как и во всем в Англии. Юристы просто отсылают платеж за вас по назначению, и все.
Понятно, спасибо. А теперь, когда мы разобрались с оформлением юридическим, давай поговорим об оформлении квартиры или дома в прямом смысле этого слова. Я имею в виду дизайн. А несмотря на то, что у каждого свое понятие об удобстве и красоте интерьера, наверняка существуют общие критерии, соблюдая которые можно максимально повысить стоимость недвижимости. А как должна быть оформлена квартира или дом для быстрой и легкой сдачи в аренду? Какой ремонт гарантированно привлечет покупателя и повысит стоимость недвижимости для перепродажи?
Большинство людей, как правило, сами понимают, что чем проще дизайн, тем лучше. Но все-таки бывают случаи, когда часто, к примеру, клиент покупает для себя и делает ремонт под свой вкус. А потом у него возникает необходимость квартиру сдать или перепродать. И при этом, если у вас какой-то специфический дизайн или стиль, например, много там, скажем, стекла или золота и так далее, вы при этом хотите максимальной возвратной инвестиции, то бывает выгоднее квартиру немного упростить, так сказать, и усреднить, чтобы она могла подойти широкому кругу лиц. Ведь не обязательно затевать капитальный ремонт на полгода. Иногда бывает просто достаточно перекрасить стены в какой-нибудь нейтральный тон. Если у вас бюджет ограничен, то из основного мы бы рекомендовали в первую очередь, опять же, вот обновить стены, чтобы они были нейтрального цвета. Ведь ваш интерьер и мебель может смотреться идеально, но люди, которые будут смотреть вашу квартиру, будут представлять ее со своей мебелью. И если им придется перекрашивать, многим может быть легче отказаться от варианта, чем иметь лишние хлопоты. У некоторых просто не может быть ни времени, ни возможности на ремонт. Например, представьте себе пары с маленькими детьми, для которых критичнее всего, чтобы в квартиру или дом можно было быстро и просто въехать, без какого-либо ремонта. Или, допустим, иностранные инвесторы, которые просто хотят бесхлопотно вложить деньги и тут же сдать, и у которых нет ни возможности, ни желания курировать ремонт из-за границы. Статистически, цвет и вид стен – это, пожалуй, то, что больше всего отталкивает. Хотя вам, как хозяину, перекрасить их может стоить пару дней и совсем немного денег. Имеется в виду, насколько дороже вы сможете продать такую квартиру по результатам. Далее, как бы второе и немаловажное, это состояние пола. В Англии мало где кладут мало где бывают деревянные полы, кладут в основном светлые ковровые покрытия. Если у вас они весьма устаревшего вида, то, опять же, можно вложить буквально 1500-2000 фунтов и продать квартиру гораздо быстрее и дороже. Многие покупатели просто сразу выйдут из квартиры, где старые грязные ковры, и даже думать не будут. Это как бы из элементарных мелочей, то есть не касаясь капитальных каких-то вещей. Если у вас настрой на более серьезный, то капитально заменив ванную и кухню, ну, или то, или бы другое по ситуации, вы можете выручить с продажи, ну, самый минимум в 2 раза больше, чем стоимость самой замены кухни и ванной. Кухню можно поставить за сумму и порядка 5000 фунтов. Столько же и за ванную. Разумеется, нет смысла ставить кухню из IKEA, если вы продаете квартиру за 1 000 000 фунтов. И кухня и ванная должны быть в первую очередь функциональными и качественно сделанными. Во вторую, одновременно нейтральными и модными. Опять же, ничего оригинального я бы не рекомендовала тут, ведь вашу квартиру могут рассматривать люди всех возрастов, всех национальностей, из любых уголков мира. В Лондоне в этом плане рынок настолько интересный, он космополитичный. Она должна нравиться большинству людей, которые приходят на просмотр. Все, что я вот сейчас сказала, оно актуально, в принципе, как для перепродажи, так и для сдачи в аренду. Если вы делаете перепланировку в более капитальном смысле слова, то из подсказок могу сказать, что как бы местные жители особо не переплачивают за просторные спальни, в отличие от того, к чему, к примеру, мы привыкли дома. Спальня 3 на 3 метра – это вполне достаточно, если вы ее используете только для сна. То же самое с ванной. В то время, конечно, как приятно иметь ванну размером со спальню, но если человек будет выбирать из двух одинаковых по другим параметрам квартир, но в одной из которых ванна больше в два раза, но и цена выше, то реально он выберет квартиру с компактной ванной, но дешевле, чем пойдет на переплату за роскошь. Ну, а если вы, все-таки делаете перепланировку комнат, то лучше как бы использовать площадь под увеличение зала с кухней и экстра-кладовую.
Хорошо. Любой более-менее серьезный ремонт подразумевает использование рабочей силы по найму. А серьезный ремонт, говорят, хуже пожара. Как правильно выбрать рабочих? Насколько можно довериться компаниям, предлагающим так называемый комплексный подход? И на какие критерии, помимо рекомендаций, ориентироваться при выборе строителей?
Ну, рекомендации – это, конечно, лучше всего. Хотя, опять же, у всех разные вкусы и ожидания. Поэтому, если вашим друзьям одна бригада понравилась, то это еще, конечно, не значит, что они понравятся вам, так ведь? Серьезные компании в Англии – это более безопасный с точки зрения качества вариант, так как вы застрахованы хотя бы от того, что строители просто возьмут с вас депозит и пропадут. Если у компании серьезный послужной список, веб-сайт развернутый, на котором представлены подробно их услуги и портфолио, и открыто указаны контакты, а еще лучше, где можно увидеть профессиональные лицензии или сертификаты признания регулирующими учреждениями, то такие компании, несомненно, внушают доверие. Минусы здесь – это, конечно, цена, так как минимальный риск всегда стоит денег. И второе – это когда компания крупная, вы можете наткнуться на отсутствие гибкости, так сказать. Там, к примеру, в отношении сроков, зачеты каких-то ваших предпочтений и так далее. Насчет сроков мотивировать строителей можно как бы с помощью поэтапной оплаты. То есть, если вы оплачиваете тот или иной этап только после его завершения. По логике, любая фирма будет стремиться уместить в конкретный год как можно больше проектов. Поэтому чем быстрее они закончат, тем, по идее, выгоднее собственнику. Насчет учета ваших предпочтений, в Англии каждый этап серьезного ремонта принимает инспектор из местных органов. Строители, естественно, заинтересованы в том, чтобы проект шел быстро и гладко, без задержек со стороны инспекции. При этом по умолчанию они будут стараться использовать максимально стандартизированные материалы, габариты и так далее. То есть делать все, чтобы проект не отходил от установленных норм. Вы, само собой, можете резонно хотеть, чтобы было не как у всех. Наличие сертификации от профессиональных лицензирующих органов – это очень хороший актив. Так как, опять же, то есть, если вам что-то не понравится, представьте себе, то вы всегда можете пригрозить жалобой. То же самое со статусом признанного подрядчика. Для строителей весьма непросто получить такой статус, поэтому они будут им дорожить. Если вы чем-то недовольны, то они скорее пойдут вам на уступки, чтобы избежать жалоб с вашей стороны в органы. Ведь это может испортить их репутацию, без которой в строительном деле в Англии никуда. Ну, единственное, что если вы живете в другой стране, и у вас нет личных проверенных контактов, то здесь самым лучшим решением будет нанять менеджера-консультанта, который будет вместо вас, как говорится, держать руку на пульсе и контролировать, чтобы все шло по плану и в кратчайшие сроки. Наша компания, к примеру, часто после закрытия сделки по покупке недвижимости привлекается клиентом в качестве такого координатора-менеджера, так как клиенту просто невыгодно, честно говоря, летать в Лондон по каждому вопросу.
Хорошо. Конечно, нет предела совершенству и в плане красоты интерьера, и в плане стоимости ремонта. Скажи, возможно как-нибудь сэкономить на ремонтно-отделочных работах без ущерба для качества?
Ну, сэкономить можно, если делать часть вещей самому. Это очень популярно среди местного населения. Но если вы инвестор, который не живет в стране и вам просто не до этого, то такой вариант экономии может быть просто не для вас. Есть, конечно, соблазн использовать дешевую рабочую силу, к примеру, там поляки, литовцы и так далее, которых в Лондоне тоже и в Англии тоже очень много. Нужно понимать, что тогда у вас по закону нет никакого способа юридической защиты. То есть не факт, что такие строители вам сделают ремонт плохо, но реальный риск, который здесь, это то, что они просто пропадут с вашими деньгами, и тогда вы просто ничего не можете поделать, чтобы их вернуть.
Понятно. А насколько легко расторгнуть отношения со строительной бригадой, если в процессе ремонта что-то пошло не так? И как застраховать себя от ошибок строителей?
Но обычно вы как бы оплачиваете поэтапно. Либо по завершению каждого этапа, либо предоплату за каждый этап, как договоритесь. Резонно можно рассуждать, что вы должны мочь в любое время уволить строителей по любой причине, при условии, что материалы и работа оплачены пропорционально. Касательно ошибок, ну от ошибок застраховаться невозможно, ты же сам понимаешь. Разве что если вы лично не мониторите каждый этап, и при этом еще что-то сами в этом понимаете.
Хорошо, Тань. Мы уже затрагивали тему перепланировки. Скажи, насколько сложно оформить перепланировку или дополнительные перестройки в доме? Подозреваю, что в доме перепланировку провести легче, чем в квартире. Или я не прав?
Ну, в доме, несомненно, легче, да. Дело в том, что в Англии есть еще понятия leasehold и freehold, как мы помним. Freehold, напомним, это полное право собственности, то, как мы его понимаем в России и других странах СНГ. Leasehold – это эквивалент того, что у нас называется долгосрочной концессией. Большинство квартир, особенно новых, сейчас продаются на праве leasehold. И вы связаны ограничениями и условиями лиза. Если вы что-то хотите сделать кардинальное с квартирой, например, снести стенку между комнатами, то в первую очередь вам нужно будет получить разрешение от собственника здания, лизхолдера, а потом еще, возможно, и от органов. А это все время и деньги, и без гарантии как бы успеха. Если же у вас свой дом, то у вас чаще всего нет лизхолдера, потому что вы как бы на праве freehold. И тогда вы можете сразу идти в инспекцию, если вообще это будет нужно. Если ваша перепланировка стандартна, то есть, допустим, вы хотите сделать что-то, как у всех на улице, уже сделано, то разрешение вы, скорее всего, можете получить в уведомительном порядке. То есть это просто формальность. Если установлены нормативы по конкретному муниципалитету, в рамках которых разрешение не требуется, то, скорее всего, это тоже будет просто в уведомительном порядке. В основном это, конечно, зависит от габаритов пристройки. Если же вы хотите выйти за общепринятые рамки, там сделать что-то больше, как бы, или другого формы и так далее, то нужно проходить полную процедуру получения разрешения на строительство. И ответ вы получаете в среднем в течение пары месяцев. Ну, тут надо отметить, конечно, что перспективы получения разрешения на проект, который выходит за рамки положенного, очень туманны. В большинстве случаев вы, к сожалению, получите отказ.
Ясно. Ну и напоследок, каков он, идеальный объект недвижимости для перепланировки с целью перепродажи? Насколько может возрасти стоимость недвижимости в результате ремонта и перепланировки?
Идеальный объект, на мой взгляд, это тот, где вы можете не просто сделать ремонт, а именно добавить полезную площадь. Согласно данным National White, наибольший прирост капитала в результате инвестиций в перепланировку инвесторы получают при конвертации чердака в мансарду, по итогам чего в квартире или в доме возникает еще дополнительная спальня и ванная. По статистике это увеличивает стоимость недвижимости на 21%. Такой проект можно, в принципе, реализовать как в доме, так и в квартире на последнем этаже многоквартирного дома. Правда, не в каждом доме, тут опять же надо консультироваться. Если у вас есть сад, к примеру, опять же, если это дом или квартира на первом этаже, то можно сделать пристройку, в которой, опять же, грамотнее всего будет сделать дополнительную спальню. По статистике, это дает прирост стоимости всего, всей недвижимости в 11%. Ну и напоследок, если просто, например, добавить дополнительную ванную где-то в доме или в квартире, или просто увеличить площадь на 10%, то ваш объект будет стоить на рынке на 5% дороже. И это лишь некоторые примеры. Типично инвесторы находят объекты, чаще всего дома, которые еще не перепланированы на той улице, где у большинства уже есть и мансарда, и пристройка. Это же видно со стороны. И покупают дальше с целью перепланировки. По результатам, если все, конечно, сделано грамотно, то общий прирост рыночной стоимости может быть минимум 30%. И при этом, что ваши издержки намного меньше. Если изначально знать, что и где покупать, иметь при этом толковых строителей и мотивированного менеджера, то весь проект можно, в принципе, обернуть за 9 месяцев. Неплохой прирост капитала за такой короткий срок, да?
Пожалуй, я соглашусь. Ну что ж, друзья, есть над чем подумать. Мне остается только напомнить, что HouseBridge представляет личные консультации по любым вопросам покупки и управления зарубежной недвижимости. Спасибо за то, что были с нами. Всего хорошего и до скорой встречи.
Спасибо, Кирилл. До встречи.
В следующем эпизоде вы узнаете о том, как правильно выбрать район для покупки недвижимости под перепланировку, как выбрать идеальный объект под перепланировку и можно ли обойти без помощи агента-консультанта и можно ли получить ипотеку в Англии под проект по перепланировке. Чтобы получать новости и уведомления о публикациях последующих эпизодов ежемесячного подкаста британской консалтинговой компании HouseBridge Expert Property Advice о вопросах инвестирования в недвижимость Англии, подпишитесь на наш блог на сайте www.housebridgeproperty.com. До встречи в сентябре. С вами был Кирилл Ирхард.